Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 20 декабря, и свяминин в этот день совершает христиане, нареченные в честь святых. Амвросия, Антония, Сергия, Андроника, Михаила, Иоанна, Петра, Василия, Павла. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Родился святитель в 340 году в семье римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудесные предзнаменования его великого будущего. Так однажды пчелы покрыли лицо спящего младенца и улетели после того, как оставили на языке у него мед. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое образование. Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником областей, консульским префектом Лигурии и Эмилии, но жил в Медиолане. В 374 году умер епископ Медиоланский Авксентий. Это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: «Амвросий, епископ!». Возглас был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана-старшего, приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. Он принял святое крещение у православного священника и, пройдя за 7 дней все ступени церковной иерархии, 20 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиоланского и сразу же раздал всю свою собственность, деньги, имение на украшение храмов, пропитание сирот и нищих, сам же обратился к строгой подвижнической жизни. Суровое воздержание, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель отстаивал единство церкви, энергично противодействовал распространению ересей. Так в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385-86 годах он отказался предать арианам базилику Медиолана. Проповедь святого Амвросия в защиту православия оказывала глубокое воздействие. Об этом свидетельствовал другой знаменитый отец Западной Церкви, блаженный Августин, принявший в 387 году святое крещение благодаря проповеди епископа Медиолана. Святитель принимал деятельное участие в государственных делах. Так Грациан, получив от него изложение православной веры, убрал по указанию святителя из зала Сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель наложил на Феодосия I суровую эпитимию за истребление невинных жителей города Салуни. Для него не было различия между царем и простолюдином. Разрешив Феодосия от эпитимии, святитель не допустил императора причащаться в алтаре, а заставил его стоять вместе со всей паствой. Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые-мудрецы, чтобы обрести истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени Маркоманов, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, он многих исцелил от болезней. Однажды во Флоренции, пребывая в доме Децента, он воскресил умершего мальчика. Кончина святителя Амвросия, приставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами. Крещаемым же в ту ночь детям он явился в видении. Святитель был погребен в Амвросиевой базилике в Медиолане под жертвенником между мучениками Протасием и Гервасием. Ревностный проповедник и мужественный защитник христианской веры, святой Амвросий получил особую известность и как замечательный церковный писатель. В догматических произведениях он отстаивал православное учение Святой Троицы, таинствах и покаянии, о вере, изъяснении символа веры, о воплощении. В сочинениях о христианской нравственности раскрывал превосходство православного нравоучения перед языческим. Известная работа свидетеля об обязанностях священнослужителей свидетельствует о глубоком сознании им пастырского долга. В ней содержатся указания не только по ведению церковной службы, но и нравственные наставления служителям церкви. Святитель Амвросий был также преобразователем церковного пения. Он ввел в Западной церкви антифонное пение, известное как амвросианский напев, составил 12 гимнов, которые исполнялись при его жизни. Его благодарственный, торжественный гимн «Тебе, Бога, хвалим», составленный в 386 году, вошел в богослужение православной церкви. На днях общался со студентами одного из екатеринбургских вузов, и один из молодых людей задал вопрос: а какая аудитория наиболее приятна для общения? Ну, подразумевая, пожилые, юные, студенты, дети. Но на самом деле самое главное — радость для священника, когда он видит живых людей. Но, к сожалению, бывает так, что это еще Николай Васильевич заметил, что бывают мертвые души. Как в свое время сказал Макарий Великий преподобный, что как врачи отчаиваются в тех пациентах, которые перестают просить пищи, так Бог отчаивается в тех людях, к которым неприменимы слова: блажены алчущие и жаждущие правды. Признак живой души, когда человек ищет истину. А поскольку истину в полной мере постигнуть невозможно, потому что она совершенно непознаваема, то этот путь, он бесконечен. Даже когда человек и облечен святительским саном, и исполнен праведности, но заповедь «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», она открывает бесконечные перспективы. Человек, приближаясь к Богу, познавая Его, все больше и больше воспламеняется жаждой и алканьем этого познания, праведности. Это признак живой души. Соответственно, отсутствие жажды познания Бога – это очень печальный признак. Значит, что душа в своей духовной части умерла. Осталась часть, то, что мы называем плотью, такая низменная часть души, ну, ее низшая часть, которая отвечает за взаимодействие с телом и интересуется исключительно биологическими функциями. Но все материальное, оно конечно. Если душа прилепляется к миру, становясь враждебной Богу, то обрекает тем самым себя на вечное одиночество, на вечность вне Бога. Так вот, аудитория, она всегда радостна наличием живых людей, которые интересуются тем, что пришел священник, у которых есть к священнику вопросы. Не просто подремать, лениво послушать, что говорит батюшка, а обеспокоиться и, примерив сказанное к себе, родить какое-то сердечное обращение. А что делать? А как быть? А правильно или неправильно? А как мне исправиться? А как узнать? Потому что наличие духовных вопросов – это признак жизни ума и жизни сердца. Кстати, одним из плодов духовной жизни, ну и в частности правильного причастия, ну а как себя сверить? Мы приступаем к чаше. В суд и в осуждение я принимаю тело и кровь, или во спасение души и в жизнь вечную. Вот признак правильного участия в этом святом таинстве – это обострение духовной жажды. Но когда человек после участия в Святой Евхаристии стремится как-то больше к уединению, к духовному чтению, к молитве, когда в душе просыпается запрос, напротив, он удаляется от мирской суеты и как-то хочет побыть с Богом. И если этого нет, значит, добрые плоды, они еще только где-то ожидаемые впереди. Более того, если после участия в таинстве обостряются те или иные страсти, человек становится более болтлив, например, или унывает, или раздражается, это значит, что Господь, придя в храм нашей души, нашел его неочищенным, неподготовленным и обличает человека, обостряя, указывая ему на ту нечистоту, которая сохраняется в душе, на те страсти. Дай Бог, дорогие мои, чтобы мы были внимательны к себе, чтобы стремились поддерживать жизнь, питать жизнь души, жизнь духа. Дух живет Духом Святым, благодатью Божией. Душа живет духом, а тело душою. Если в какой-то, в каком-то звене нарушается связь, то душа начинает медленно. Ну а если связь между душой и телом быстро, умирать. Но к Богу, к источнику жизни пойдут души живые. Поэтому будем внимательны. Наблюдать за собой, проверять периодически, есть ли жизнь внутри нас. Какова она? Какой силы? И если замечаем, что как-то все больше нас интересуют дела житейские, мирские, это время бить в колокола, это время очень решительного исправления себя и понуждения себя к духовной жизни. Помогай нам всем, Господь!